Конспирия.
Джей Тодд Скотт. Цветы молнии. Посвящается Дельсии. Добро пожаловать домой. Вопреки расхожему мифу, молния может дважды ударить и ударяет в одно и то же место. National Geographic. Гром среди ясного неба. На небе нет ни облачка, а Венди Эллис вдруг ударяет смертоносный разряд молнии. В 10 милях от Дюпона в Баррингтоне идет мелкий дождь. Из-за тяжелых свинцово-серых туч, обложивших все небо и плывущих на запад, почти не пробивается свет. Зато в Дюпоне, где рядом с полем для хоккея на траве стоит Энди, совсем ясно. И в зенит вошло жаркое августовское солнце. Такое яркое, что без темных очков никак. Голубые глаза прячутся за новыми стильными очками в роговой оправе и с бутылочно-зелеными стеклами. А сама Энди улыбается и смеется, хотя ее мучает легкое похмелье после вчерашнего забега по барам. Спонтанно решили отпраздновать ее день рождения. Ей исполнилось 26. Вместе с Джойс Мадрас, лучшей подругой и тоже учительницей, она смотрит хоккей на траве. Играет женская команда Дюпонской старшей школы. Энди шутит, причем отнюдь не безобидно, о другом коллеге, чудаковатом Максе Конрое, которого недавно наняли на освободившееся место. И тут ее сердце пронзает разряд молнии. Шириной в дюйм, скоростью 186 тысяч миль в секунду и температурой больше 55 тысяч градусов по Фаренгейту. Жарче палящего солнца. Больше 30 500 градусов Цельсия. Здесь и далее примечание переводчика, если не указано иное. Джойс позже скажет, что несколько мгновений, секунды 2-3, не больше, изнутри Одри Энн Эллис пробивалось жуткое черное сияние. Саму Джойс отбрасывает на 4 фута. Волосы дымятся, кожу щиплет, в ушах звенит. Почти всю одежду Энди, футболку с рок-группой Hail Storm и шорты цвета хаки, разрывает прямо на ней. Айфон в заднем кармане сплавляется в бугристый комок из пластика, кремния и ионизированного стекла. Новенькие очки с хрустом ломаются, слетают с головы, а линза покрывается сетью мелких трещинок. Стекло старых дедушкиных часов, в которых тот летал над Ханоем, разбивается. Стрелки бегут назад и замирают на 29 минутах третьего. Разряд отшвыривает Энди в сторону, словно куклу. Она падает и долго-долго неподвижно лежит ничком. Болельщики начинают истошно вопить и разбегаются в рассыпную. Один лишь Макс, чудаковатый учитель математики, только-только пришедший работать в Дюпон, несется к Энди. По слухам, в армии он научился делать непрямой массаж сердца. Руки дрожат, но он силой надавливает на голую, пепельно-серую грудную клетку Энди, где по коже расходятся красноватые фигуры Лихтенберга. Ожоги. Тонкие ветвящиеся линии, напоминающие крону дерева. Фигуры Лихтенберга — ветвистые узоры на поверхностях диэлектриков, например, дерева, обнаруженные ученым Георгом Кристофом Лихтенбергом в 1777 году. Примечание редактора. На то, чтобы вернуть Энди с того света, Макс тратит 2 минуты 29 секунд. Наконец она выкашливает плотный кровавый комок пепла и дыма. Сердце неохотно запускается, как двигатель старой колымаги. И в этот момент приезжает скорая. Под колесами гибнут брошенные стаканчики из-под напитков, солнечные очки и складные стулья. Пока машина останавливается, Макс успевает стянуть с себя футболку, чтобы прикрыть голую Энди. И теперь держит девушку за трясущуюся руку. Энди почти ничего не помнит, что происходило с ней сразу после того случая, как его теперь называют. А о том немногом, что помнит, не хочет говорить. Черный свет. Непроглядный черный свет. Словно умирающее темное солнце в сердце. Проявляются все ожидаемые симптомы. Боли, головокружение, слабости, судороги. Постоянный шум в ушах, причем такой сильный, что заглушает даже свежие песни «Hail Storm», включенные на полную громкость. Ощущение, как будто звуки пробиваются через вату. Энди почти не спит и не может надолго сосредоточиться. А когда закрывает глаза, видит черно-белые вспышки, словно ее постоянно снимают на старую фотокамеру. Вспышки, как далекие молнии, мерцающие сквозь толщу облаков в жаркий день. Черный свет. Когда дотрагиваешься до кожи, она кажется скользкой, блестящей и неестественно натянутой, будто чужая. Сердце тоже ведет себя странно, словно бьется не в такт с окружающим миром. В темноте и тишине квартиры Энди сидит в одиночестве и перебирает обуглившуюся, превратившуюся в лохмотье одежду, осторожно прикасаясь к сплавленным комкам, которые раньше были айфоном и дедушкиными часами. Те навсегда замерли на 29 минутах третьего. Она часто стоит обнаженная перед зеркалом в ванной, разглядывая шрамы от ожогов, разбегающиеся кружевной паутиной от изящного изгиба левой груди вниз по всему телу. Энди проводит руками по причудливым петроглифам, фигурам Лихтенберга, так называемым цветам молнии. Даже спустя несколько дней, когда им давно пора было бы исчезнуть, до них по-прежнему слишком больно дотрагиваться. Десятки мелких ранок на пятках до сих пор кровоточат, как и парочка более крупных, круглых, как монетка, нежных на ощупь и достаточно глубоких, если провести пальцем. Выключив свет в ванной и уставившись в темноте на себя голую, Энди готова поклясться, что сияет. Цветы молнии распускаются на коже и мрачно мерцают. Теперь безоблачное небо ее пугает. А если по прогнозу обещают дождь, она в слезы, боится, что сходит с ума. Энди ищет в интернете истории других людей, выживших после удара молнии, гуглит синдром Лазаря, случаи, когда умершие вдруг неведомым образом воскресали, и продлевает просроченный рецепт на Лювокс, чтобы унять расшалившиеся нервы. Потом она начинает уголком глаза замечать эфемерные светящиеся точки. Призраки, привидения, блуждающие огни, как ни назови. Постоянные спутники, от которых не отвяжешься. Крошечные черные росчерки молний, которые никуда не исчезают. Так проходит полгода. Отец Энди сбежал, когда ей было 9. А с мамой она давно не находила общего языка, поэтому легко отмахивалась от ее попыток поговорить. Впрочем, и мама объявлялась все реже. Быстро иссяк и поток щедрых подарков, и звонков от встревоженных друзей и знакомых, даже от Джойс Мадрос. И хотя администрация Дюпонской школы заботливо заверила Энди, что сохранит за ней место, когда бы та ни надумала вернуться к преподаванию, на самом деле мир спокойно живет дальше без нее, и она это прекрасно понимает. О ней уже ходят байки, постепенно обрастая новыми подробностями, не имеющими ничего общего с реальностью, например, с фигурами Лихтенберга на коже. Сочувствие превращается в жалость и горячий интерес, а факты — в вымысел. И в итоге Энди становится притчей во языцах, мифическим персонажем. Она уже и сама не может разобраться, чему верить. Единственный человек, кто по-прежнему пытается ее поддержать, — это Макс Конрой. Хотя она и на его звонки не отвечает, до поры до времени. Однажды поздним вечером, когда на нее наваливается вселенская усталость, даже его голос приятнее шума в ушах, вспышек перед глазами и навязчивых мыслей. И, наверное, она перед ним в неоплатном долгу. Он ведь спас ей жизнь. Макс коротко и крайне неохотно описывает, что видел, когда в нее попал разряд, и ее сердце остановилось. А еще рассказывает, как пылала ее кожа, когда он впервые до нее дотронулся. Макс и Энди даже окутало исходящее от нее облачко пара. Максу на мгновение подумалось, привиделось или вообще приснилось, что тело Энди едва заметно содрогнулось, словно последний небесный разряд, пройдя через нее, перекинулся и на самого Макса. Неведомая мистическая цепь замкнулась и изменила в нем что-то, соединила его с Энди, и теперь его сердце бьется ради нее. Он клянется, что именно это и дало ему силы, чтобы ее спасти. Макс восхищается, какой красивой она была, лежа на траве в огненном ореоле, словно пылающий ангел, упавший с небес. Макс не считает себя человеком религиозным, нисколько не верит ни в Бога, ни в какие другие высшие силы, и вдруг цитирует Библию. «Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 3. Русский синодальный перевод. Макс начинает называть ее своим сияющим ангелом. И хотя у них нет почти ничего общего, будь то любимые книги, фильмы, сериалы или музыка, политические убеждения, религия или искусство, и даже в возрасте у них ощутимая разница, все равно их теперь связывает прочная нить. Жизнь Энди на какие-то минуты оказалась в его руках. Ни Энди, ни Макс в Дюпонскую школу не возвращаются. Энди не может или не хочет оправиться от сентябрьской травмы, от реальных или надуманных последствий, с которыми до сих пор вынуждена мириться.
Макс единственный не уговаривает и не давит, чтобы она вылезла из скорлупы. А Энди зачастую ощущает себя не прекрасным сияющим ангелом, а скорее жалким светлячком, попавшим в стеклянную банку. Жизнь превратилась в постоянное мелькание всего и вся, хотя Энди практически безвылазно сидит дома. Ей нужна серьезная медицинская помощь, но Макс твердит, то, что она перенесла и с чем имеет дело теперь, настоящее чудо, переломный момент, какой неведом большинству людей. Они не способны его оценить. Однако Энди со временем обнаруживает, что не одна такая. Есть небольшие группы и сообщества людей, принявших как данность, что современная наука и медицина могут объяснить отнюдь не все. Поэтому они в итоге смирились со своей неспособностью просто выздороветь или жить дальше, как ни в чем не бывало. Сообщество выживших. И хотя Максу не нравится, что на электронную почту Энди сыплются горы писем, и что она вздумала встречаться с совершенно незнакомыми людьми, через год после случившегося она продает машину и квартиру, и вместе с Максом, они уже живут как семья, уезжает из Вирджинии на его белом Гранд Чероки. Стоит им покинуть город, как байки об Энди, вернее, о ней и Максе, начинают существовать отдельно от героев. Впрочем, она чего-то подобного ожидала. Истории распространились быстрее сорняков, отрастили новые ветви, укоренились в сознании местных жителей, словно раскидистый дуб или те же фигуры Лихтенберга. Поговаривают, что на том месте, куда ударила молния, теперь выжженная земля, а в бывшей квартире Энди вечно сбоят часы и телевидение. Появился даже этакий обряд посвящения. На каждый Хэллоуин школьники наряжаются симпатичными учителями, в которых якобы попал разряд. Обрызгивают лаком волосы, чтобы торчали во все стороны, как у безумных ученых, а одежду подкрашивают черным и рвут в нужных местах. Ходят слухи, что Энди и Макс спустились во все тяжкие, как Бонни и Клайд, или примкнули к какой-то секте, а то и основали свою собственную. Именно поэтому Джойс Мадрос несказанно удивляется, когда через 7 лет ей звонит Энди. Звонок раздается как гром среди ясного неба. Номер незнакомый, да и Джойс после переезда подруги успела сменить сим-карту. И хотя голос за годы постарел и приобрел хрипотцу, Джойс моментально понимает, что это она, Энди. Услышав давнюю подругу, которую привыкла считать веселой, жизнерадостной и бесстрашной, Джойс заплакала. Энди была душой компании, подпевала в баре новым песням, держа в одной руке только-только зажженную сигарету, а в другой — никогда не пустеющую бутылку пива. Еще тогда вокруг Энди светился ореол. Темные волосы небрежно уложены, макияж безупречен, на губах играет улыбка. Для детей Энди была любимой учительницей, для Джойс — лучшей подругой. И та, взяв трубку, ощутила сразу и радость, и горечь, и изумление, и боль. Как будто призрак шепотом зовет тебя по имени. У Джойс накопилось столько вопросов. Целый миллион. Но прежде всего она хочет извиниться, вымолить прощение за то, что не проявляла мудрости и понимания, что плохо поддерживала, что не уговорила Энди принять помощь, что столько лет назад сделала слишком мало, меньше, чем нужно было, что не показала себя по-настоящему хорошей подругой. Энди тоже хочет извиниться за то, как внезапно уехала, за то, что затруднялось многое объяснить, за страх, что никто не поверит и не поймет. Но даже сейчас, после стольких лет, Джойс чувствует, что Энди далеко не со всеми желает и может делиться. Кто знает, вдруг та позвонила старой подруге, только чтобы услышать родной голос, повспоминать былое. И они говорят обо всем и ни о чем, в основном о прошлом. Однако Энди всячески увиливает от рассказа о том, как жила последние 7 лет. В итоге Джойс сама спрашивает о Максе Конрее. Энди сообщает, что ушла от него, и расстались они плохо. Настолько плохо, что Макс время от времени ей докучает. Еще она признается, что им с Джойс рискованно вот так напрямую общаться, но добавляет, что если не поговорить с ней, то окажется в еще большей опасности. Тогда-то Джойс и понимает, что звонит Энди как раз из-за Макса. По крайней мере, та хочет предупредить подругу, чтобы не теряла бдительности, держала ухо востро и смотрела в оба. «Потому что он будет искать Джо-Джо. И вот сейчас, когда я наконец-то ушла, он придет за мной». Энди говорит, что сохранять этот телефонный номер бессмысленно. Завтра она его сменит. Джойс порывается спросить, что, черт возьми, происходит, и главное, почему ей надо бояться Макса Конрея. Но в трубке вдруг раздаются помехи, щелчки и треск. Электрическое шипение так нарастает, Так зловеще рвется из динамика, что Джойс едва не роняет мобильный. «О, Господи!» — думает она. «Как будто та сентябрьская история повторяется!»
«Молния! Молния!»
Несмотря на странные помехи, Джойс зовет Энди, кричит, умоляет. Но внятного ответа не слышит, не может разобрать последние слова или предостережения подруги. Зато улавливает или воображает на том конце провода чей-то другой голос. Слабый, далекий и испуганный. Голос, такой же перепуганный, как и сама Джойс. И хотя Джойс Мадрос никогда не узнает, что случилось на самом деле, и не пообщается больше с Энди Эллис, она готова поклясться, что тот второй призрачный голос принадлежал ребенку, который все звал и звал и звал. «Мама! Мама! Мама!» Плачет маленькая девочка, а потом в трубке воцаряется мертвая тишина. Часть первая. Облака. Глава первая. Ахо, Аризона. Еще до восхода, когда на пустынном небе только-только забрезжил огонек рассвета, Энди отправилась в путь. За день ей предстояло преодолеть 300 миль до Тусона. Теперь же она сидит в машине на дороге к старой шахте Фелпс-Додж к востоку от Нью-Корнелии, глядя, как оставшаяся позади лента асфальта расплывается в послеполуденном мареве. На небе не облачко. Бескрайняя яркая голубизна. Пустота. Энди не всегда ездит в Тусон. Иногда предпочитает Хилла-Бенд. Туда и обратно выходит примерно 90 миль, гораздо ближе. Однако Хилла-Бенд — совсем маленький город, где невозможно затеряться в толпе и запутать следы. Ты у всех на глазах. Ее друг Стивен время от времени мотается за покупками через южную границу, но даже спустя 2 года, что Энди прячется в Нью-Корнелии, такое путешествие кажется ей опасным. Однажды он обмолвился, что, наверное, их маленькое своевольное племя уже давно очутилось по другую сторону южной границы, но в Нью-Корнелии никто и не потрудился свериться с картой. Уж точно не Белла и не остальные члены общины, прожившие здесь больше 10 лет. Впрочем, никакие правоохранители по их душу и не приезжали. В этих краях солнце, горы и голая равнина так размывали горизонт, что все четкие линии, тем более границы, исчезали. Здесь, на самом краю Аризоны, где внимание притягивают горы Литл-Лаха, национальный памятник Орган Пайп Кактус и индейская резервация Тахано-Адам, раскинулась пустыня Сонора. Прекрасное место, чтобы спрятаться, потому что туда обычно никто не заглядывает. Жители Нью-Корнелии почти перестали ездить в Тусон или Хилла-Бенд. Большинство не отваживается даже на куда менее долгое путешествие в резервацию или в Ахо. И неспроста. У индейцев магазинчиков почти нет. В лучшем случае пыльное, едва держащееся на плаву казино возле заправки и дорожного указателя. В Ахо дела обстояли не сильно лучше. Всех зданий от силы 2 захудалых Circle K и 1 большой продовольственный Olsen's Market. Есть еще бывшие служебные дома работников шахты, выкупленные переселенцами, сбегающими на зиму в теплые края, и пенсионерами, покидающими Калифорнию из-за высоких цен и налогов. Но некоторые члены общины даже в столь малолюдные места наведываться не желают, а потому приплачивают Энди, чтобы ездила в город за вещами, которые больше нигде не купишь и не закажешь. Этих денег ей хватает, чтобы жить в Нью-Корнелии и понемногу откладывать на черный день. Как ни странно, в Ахо стекаются туристы, творческие люди, которых притягивает дикая суровая красота и уникальная история пустыни. На руинах старой школы возвели местную достопримечательность — отель с конференц-залом. Осматривают и заброшенный медный карьер, благодаря которому город когда-то появился. Коренные народы 100 лет добывали в окружающих Ахо низкогорьях гематит. А потом туда явились конкистадоры. Медь начали переправлять через пустыню на запряженных быками повозках, грузить Сан-Диего на пароходы и перевозить аж в Уэльс. Месторождения разрабатывались всевозможными способами почти бесперерывно, с переменным успехом и целыми десятилетиями. Поэтому в карьере до сих пор видны страшные следы бесчисленных раскопок, разбитых надежд и мечтаний. Теперь от них остались лишь дороги в никуда, обломки камней и ржавеющие кирки. Открытое хвостохранилище напоминает рваную рану больше мили длиной и 1000 с лишним футов глубиной, заполненную ярко-голубой хлоридной водой. Хвостохранилище — искусственная яма, куда сбрасываются отработанные материалы горнодобывающей промышленности. Энди Яма кажется огромным внимательным глазом, глядящим на нее из пропасти. Наблюдает, оценивает, выжидает. Когда шахту закрыли, а почти всю землю и оборудование перепродали, здесь обосновалась компания, занимающаяся солнечной энергией, и установила по краям раскопа фотоэлектрические панели, 21 тысячу. Их прекрасно видно из небольшого трейлера Энди и Руби, и хотя темные щиты притягивают свет, а не отражают, Энди нравится фантазировать, как она по блестящему черному экрану следит за проходящим по небу солнцем. Только вот панели не отгоняют дождь. Даже в сухой Сонорской пустыне порой случаются сильные бури. Поэтому Энди карабином прицепила к поясу ярко-желтый детектор Strike Alert, предупреждающий о скорой грозе, и купила другой покрупнее, чтобы держать в трейлере. Впрочем, ее успокаивает мысль, что солнечная энергия и тепло хранятся совсем близко и надежно. Их будто можно ухватить рукой. Все равно, что сжимать в кулаке дневной свет или лето. Энди смотрит на телефоне время. Белла уже заждалась. После поездки в город идти к ней — это целое приключение. Долгое, тяжелое и неприятное для обеих. Но Белла терпит ради печенья бисков, которое Энди привезла в сумке-холодильнике на заднем сиденье. А Энди терпит, потому что больше никому не доверяет приглядывать за Руби. Энди снова смотрит на экран мобильного, а затем на треснутые часы на приборной панели, настроенные на центральное время. Что телефон — однодневка, что бортовой компьютер показывают разные цифры, неправильные, и разница составляет больше часа. Однако Энди давно привыкла быстро прикидывать все в уме. Она простояла на парковке добрых 20 минут, до первого трейлера из Нью-Карнели еще столько же, но на дороге пока никого. Вокруг пустыня с низкорослыми кустарниками и кактусами, поэтому обзор открывается отличный. Кондиционер в стареньком Форде F-150 отказал еще в прошлом году, и стекла пришлось опустить. Салон едва уловимо задувает сквозняк. Хотя толку от слабого ветерка мало, Энди все равно довольна. Она привыкла к местной жаре, даже по-своему любит и её, и природу. Идеально чистое голубое небо, которое время от времени перерезает кружащий стервятник. В Ахо за год выпадает около 8 дюймов дождя, а остальные 300 дней светит солнце. Летом столбик термометра поднимается выше сотни по Фаренгейту, и стоит такой жестокий зной, что выжигает из воздуха всякую влагу, превращает капли пота в соль и сушает слезы еще до того, как они выкатятся из глаз. 100 градусов по Фаренгейту, почти плюс 40 градусов Цельсия. Все вокруг раскаляется так, словно твои легкие сердце сдавливает огромное огненное лапище. Уэйлин любит мрачно шутить, что в духовке тоже сухой жар, но туда никто не переселяется. Жаловаться-то Уэйлин жалуется, однако никуда не переезжает. Белла и Стивен, Эрвин и Лия тоже. И все остальные, включая Энди. В основном в Нью-Карнелию приезжают те, кому больше некуда податься. Энди поигрывает висящим на шее кулоном, неровным перламутровым камнем, в глубине которого поблескивает зеленоватая искра. Она и сама понимает, что невозможно спастись от всех гроз, укрыться от любого облачка, но пытается. Даже сбежала на край света в самое захолустье. Ей вроде бы удалось. С облегчением убедившись, что на дороге никого нет, Энди убирает с колен под сиденье тяжелый, заряженный Смит Вессон и направляется домой. Глава вторая. Нью-Карнелия, Аризона. Из брезента, пергаментной бумаги и 3-5-галлонных ведер в 2 была жесткая вода и еще в 1 перекись. Белла соорудила что-то вроде летнего душа. На деревяшке от старого икеевского комода лежит мыло из рапсового масла, почти закончившийся дезодорант без алюминия и стопка старой одежды Беллы. Она боится отдушек и много чего еще. Да и вообще запахов от одежды и даже кожи. Не любит ароматизированные шампуни, гели и лосьоны. Все то, чем Энди последние месяцы не пользуется и о чем даже не думает. Ей не страшно раздеться догола, оставив только кулон на шее. С ним она не расстается, и она спокойно снимает одну вещь за другой, обнажая многострадальное тело перед палящим пустынным солнцем и жаром. Пялиться на нее особо некому. Энди перестала ненавидеть собственное тело. Она больше не корит себя за раны. И физические, и эмоциональные, которые до сих пор не прошли. Не ругает за ощущение пустоты и за напряжение, как у натянутой гитарной струны чёртовой стальной проволоки. Теперь кожа Энди покрыта бронзовым, почти темно-красным загаром. По возвращении из города Энди нужно лишь пройти по требованию Беллы процедуру обеззараживания. Подруга поставила самой себе диагноз — неврастения, слабонервность и непринятие новизны. Вдобавок у Беллы еще и аллергия на все и всех, кроме любимой Нью-Карнелии и пустыни. И, пожалуй, кроме печенья бисков. Горько-сладкого напоминания о давно ушедшем. Или просто вкуса той жизни, которую Белла вела до побега сюда. Она мало говорит, как жила до Нью-Карнелии. И, возможно, ее и зовут как-то по-другому. Но Белла красивая, даже очень. И с этим никто бы не поспорил. У нее пронзительные зеленые глаза и пушистые, растрепанные на ветру седые волосы. Если у Энди загар бронзовый, то у Беллы золотистый. Годы, проведенные среди солнца и песка, очистили ее от шелухи, обнажив самое важное, настоящее, без привкуса наигранного и искусственного. Кем бы она ни была до Нью-Карнелии, той девушки уже нет. Остались лишь зеленые глаза, некрашенные серебряные волосы и теплый хриплый смех. Она насквозь больная, иногда по утрам настолько бледная, что кажется почти прозрачной, настолько слабая, что не может встать, и такое повторяется все чаще, но при этом обладает поистине звериным чутьем. Белла говорит, что до сих пор улавливает запах дыма от старой заброшенной шахты, предсказывает далекий дождь в пустыне, который прольется через 2 дня, и слышит жужжание приборов у Эйлина, например, проклятой электрической зубной щетки, аж за 2 мили. Энди плевать и на прошлое Беллы, и на ее чудачество. Та может сколько угодно бояться мира, простирающегося за пределами Нью-Карнелии, мира современных удобств и комфорта, огней и электричества, пластика и металла, глютена и глутамата натрия, врачей и диагнозов, больниц. Но с Руби она терпеливая, добрая и ласковая, и готова сидеть с ней, пока Энди ездит в город. Энди ей сочувствует. В конце концов, Белла не так уж и не права. Мир — действительно дьявольски опасное место. Энди заканчивает обеззараживание и проверяет, хорошо ли обработала перекисью, набитую печеньем, сумку-холодильник. Надевает вещи Беллы, старую футболку, которая настолько вытерлась, что просвечивала, словно дымка, и непонятно, как вообще держалась. Приехав в Нью-Карнелию, Энди бы в нее не влезла. Но теперь футболка пузырилась на легком ветерке, как парус, и грозила унести Энди ввысь. Надо же. Хотим мы того или нет, это место нас меняет. Она берет печенье и идет к крыльцу, где ее ждут Белла и Руби.